Когда человек был еще совсем первобытным и охотился на мамонта, мамонты — это вообще моя любимая тема. Кто был на моих мастер-классах и тренингах до этого, знают наверняка, что я очень люблю мамонтов. Так вот, когда человек еще охотился на мамонтов, в основном действовали мы первобытные люди, когда еще мы были первобытными, да, мы действовали, основываясь на своих инстинктах. И инстинктов, по большому счету, у нас было два. Либо бить, либо бежать. Время изменилось. Прошло много-много-много тысяч лет. Но на подсознании у нас вот эти инстинкты, они у нас остались. То есть до сих пор, когда возникают внешние или внутренние изменения в нашей голове или вокруг нас, да, когда эти изменения действительно происходят или когда мы их сами придумали, у нас возникает сразу два типа реакции. Либо нам нужно на эту ситуацию каким-то образом воздействовать, что-то резко с ней начинать делать, да, либо нам нужно от этой ситуации каким-то образом избавиться. То есть от этой ситуации нам нужно сбежать. И большинство людей поступает именно так, да, основываясь на своих вот этих реакциях. Почему? Да, потому что мы вообще люди ленивые очень, а особенно мы стали ленивыми в последние несколько сотен лет. Потому что у нас появились разные всякие технические новшества, наша жизнь стала удобней, нам не надо больше охотиться за мамонтом, нашей жизни ничего не угрожает. Да, поэтому мы с вами стали немножко ленивыми, стали проще относиться к тому, что с нами происходит, но инстинкты наши, они остались теми же самыми. Либо бей, либо убегай. Хорошо, значит, разобрались мы, что такое стресс. Давайте мы пока здесь поставим маленькую паузу и попробуем разобраться, что такое кризис. У меня к вам точно такой же вопрос. Какие ситуации вы можете назвать кризисными?
Когда мало денег, и вот все, кризис. Что делать?
Когда мало денег. Хорошо.
Я пишу за ночь статью, но музы меня не посещают. Я вот пытаюсь из себя выдавить какие-то мысли, ничего не получается.
Угу. Творческий кризис, кризис жанра, да, надо что-то придумать, а не придумывается. Окей, хорошо.
Когда в самый неподходящий момент слетает система, и ты понимаешь, что у тебя нет ни каких-то ресурсов, чтобы ее вот сейчас восстановить, и, собственно, это вот кризис.
Поясни, я не очень понял.
Система, когда слетает, в самый...
На компьютере. А, ты
да, 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 да.
Окей. Хорошо.
Есть? Ага. Когда не можешь достичь цели. Вроде бы поставил перед собой цель, идешь к ней, допустим, устроиться на работу, и что-то не клеится, не получается. Какие-то внешние факторы. Но это длительная ситуация, на мой взгляд, кризис. То есть вот я, например, на протяжении полугода уже не могу, да, вот достичь то, что я себе перед собой поставила. И, ну, все, для меня это кризис.
Ну, окей, хорошо, принимается.
Еще подожди час.
Да.
Кризис – это состояние перестройки системы в нечто новое. То есть в системе рано или поздно накапливаются ошибки, энтропия возрастает. Потом наступает такое состояние, когда она должна перестроиться во что-то другое. Вот это и есть кризис.
Окей. Спасибо.
Вот я как раз хотела пример, да, середины 90-х, наверное, мало кто это помнит. Ну, то есть люди потеряли ориентиры, да, те, кто были там членами партии, они разочаровались в партии, ну, то есть непонятно вообще, куда двигаться. Какие остались в жизни, ну, какие-то неколебимые ценности, то есть казалось, что рушится все. Многим.
Хорошо.
Угу. Да, Андрей, пожалуйста.
Для меня кризис – это когда на данный момент отсутствуют ресурсы для удовлетворения актуальных потребностей. Я не знаю, где эти ресурсы достать на данный момент.
Вот тут еще хотели сказать.
Но у меня два таких момента. Это отсутствие, продолжительное отсутствие контроля окружающей ситуации, то есть невозможность установить контакт с окружающим обществом и довольно такой кризис, ощущение регресса в работе.
Хорошо, спасибо.
А есть еще желающие?
Что еще?
Есть, ага. Сейчас у Тани и... Если мы всех слушаем, да?
Ну вот я других слушаю и понимаю, что мы все находимся несколько в разных психологических пространствах, потому что у меня все больше какие-то общечеловеческие такие проблемы возникают, потому что я уже тот мамонт, про которого Паша говорил. Но для меня кризис, вот, например, когда вырастают твои дети, и тебе нужно перестраивать с ними отношения в другую плоскость. И вот чувствуешь реально настоящий кризис, тот, о котором говорила сейчас Аня.
Еще одно.
Да, пожалуйста. Ну, если абстрагироваться от психологии, то, например, вот человек долго хронически чем-то болеет, а потом случается обострение, и самочувствие как бы резко ухудшается. Вот так.
Окей, хорошо, спасибо. Значит, смотрите, что у нас с вами получилось. Да, под кризисными ситуациями мы понимаем некие обстоятельства, да, которые мешают нам производить какие-то дальнейшие действия, да, мешают нам что-то делать. Опять же, эти обстоятельства могут быть снаружи, да, там нехватка денег или нет работы. И эти обстоятельства могут быть внутри. Как Андрей говорил, да, нету ресурсов для того, чтобы удовлетворять свои актуальные потребности, выражаясь психологическим языком. В любом случае, эти некоторые обстоятельства. Теперь давайте попробуем разобраться и здесь. Что это такое с точки зрения, так сказать, изначального понимания. В переводе с греческого языка слово «кризис» означает развитие, изменение или переломный момент. Да? То есть изначально слово «кризис» понимается как... некая точка, да, которая изменяет обстоятельства. Опять же, внешние или внутренние. Но здесь мне больше всего в переводе слова «кризис» больше всего нравится слово «развитие». Вот кризисные моменты существуют не для того, чтобы сделать нам плохо, да, не для того, чтобы... нас фрустрирует каким-то образом, да, чтобы мы бросили заниматься, чем мы занимаемся. Да? А кризис показывает нам, что в настоящий момент наступает некий перелом. В настоящий момент ситуация изменилась. И это значит, что мы должны действовать как? По-другому, абсолютно верно. Это всего лишь знак, да, который нам говорит, вот, тот способ, которым мы действуем сейчас, да, то, как мы действуем сейчас, он не работает. Да, для того, чтобы нам продолжить делать то, что мы хотим делать, или начать делать то, что мы хотим делать, нам надо начать действовать по-другому. И вот эти два обстоятельства нашей жизни, стрессы и кризисы, они... существуют не просто так, да, а они вполне себе природно обусловлены, да, и существуют они для того, чтобы мы могли развиваться. Развиваться, то есть становиться каким-то образом лучше, да, добиваться чего-то большего мы можем только в ситуации стресса и только в ситуации кризиса. Вот когда нам некомфортно, когда нам неприятно, вот тогда мы можем что-то в своей жизни изменить, что-то можем сделать. Вот опять же, возвращаясь к разного рода негативным факторам, да, большинство людей, когда сталкиваются с ситуацией стресса, с ситуацией кризиса, они говорят, ну не получилось, ну что делать? Да, и они на этом останавливаются, они не видят вот этих вот, вот этих знаков, да, которые сознание нам посылает. да, этих сигналов, которые сознание нам говорит: давай-ка, человек, делай что-то ты делаешь не так. Вообще наш мозг, он устроен таким образом, да, что вообще сознание нам для чего оно дано? Да? Сознание нам дано как раз для того, чтобы мы находили нестандартные решения для нестандартных ситуаций. Если в нашей жизни нет нестандартных ситуаций, то наш мозг, соответственно, останавливается. Вот я уже говорил о том, что мы стали останавливаться в развитии, да, о том, что мы стали ленивей немножко, да, с появлением всех вот этих вот технологий. Причем я не говорю сейчас не только о компьютерных технологиях, да, я говорю вообще о технологиях. У нас промышленная революция и техническая революция произошла где-то примерно 500 лет назад, да, когда люди стали путешествовать по всему земному шару, когда стали появляться более удобные средства транспорта, да, люди стали открывать новые миры, их приводить их к цивилизации. Вот тогда примерно произошла вот эта самая промышленная революция. И вот с тех пор наш мозг, вот, по исследованиям ученых, стал легче на некоторое количество грамм. Ну, сейчас я точно не скажу, но это в литературе можно найти легко, да, чем он был до этого. Мы стали немножечко ленивее, и мы стали относиться к стрессам и кризисам как к обстоятельствам, которые нас должны нас остановить. Да, и не относимся к ним как к обстоятельствам, которые должны нас изменить, наше поведение, наш подход к жизни и, соответственно, наши действия. И давайте мы, собственно, перейдем непосредственно к тому, что же нам с этим делать. Вот как нам распознать эти ситуации правильно, да, и как нам сделать так, чтобы использовать эту энергию стрессов и кризисов для того, чтобы мы могли действовать эффективней. Ну, для начала я бы хотел дать несколько вводных, чтобы мы понимали все с вами вместе, о чем мы говорим, да, что мы имеем в виду. Я бы хотел дать несколько таких вводных вещей, чтобы мы понимали, как вообще работает наше сознание, что происходит в нашей голове внутри, какие процессы, какие там взаимосвязи и так далее и тому подобное. И первая важная вещь, о которой я хочу сказать, уже рассказывал о ней, кстати, на вебинарах, которые вот я проводил в этом проекте, но сейчас коротко я, так сказать, повторюсь, чтобы мы с вами находились в логике нашего разговора. Это защитные механизмы. У нас вообще система защитных механизмов в мозгу, она в нашем сознании, она очень такая сильная. И она, кстати, из того же времени досталась нам в наследство, когда еще наши первобытные предки бегали за мамонтами. Потому что в то время всяких разных технологий не было, зато было очень много опасностей. То есть человеку угрожало практически все. То есть вся окружающая природа, все окружающие предметы, они представляли для человека опасность. Это и животные, и стихийные вещи какие-то, да, и даже растительность в некотором роде. Но, в общем, все для человека было опасно. Человек постоянно находился в ситуации, когда ему нужно было защищаться. Вот с тех пор мы унаследовали разного рода защитные механизмы. Ну, вообще, как защитный механизм работает в нашем сознании? Защитный механизм – это некая система нейронных связей, которая говорит нам о том, что нам не надо тратить свои ресурсы в больших количествах, потому что они нам понадобятся для того, чтобы выживать. сформировались, они точно так же, как и вообще формируются нейронные связи в нашей голове. Да, вы знаете, что различные действия, которые мы выполняем на постоянной основе, они формируют у нас привычки. Да, давайте приведем такой пример. Например, вот кто из вас по утрам не чистит зубы? Да, сейчас так все и признались, конечно.
Ну, я иногда.
Да. Спасибо.
Очень редко.
Да, спасибо. Да, и по вечерам тоже. Ну вот согласитесь, что когда мы вышли из дома, не почистив зубы утром, или, например, когда мы легли спать, не почистив зубы, то мы себя чувствуем немножечко некомфортно. Да, есть такое ощущение? Или там в душ не сходили. Мы себя чувствуем некомфортно. Почему это происходит? Потому что мы формировали эту привычку на протяжении очень долгого времени в нашем детстве. Родители, многие, наверное, были такие. Вот у меня точно были, я точно помню, что я, например, в детстве зубы чистить не любил. Да, и родители мне говорят, давай иди чисть зубы, ну что ты вот как это, да? Там и все время там эту пасту куда-нибудь там спрячешь ее, там еще что-нибудь. Ну, признайтесь, наверняка были у кого-то такие ситуации, были, да? А сейчас мы теперь чувствуем себя некомфортно. Почему? Повторяющиеся действия, которые в итоге наши родители, спасибо им большое за это, да, они у нас сформировали. То есть так или иначе мы с этим сталкивались постоянно, все время. Да, рано или поздно нам надоело бороться с родителями, мы пошли чистить зубы. И мы не хотели этого делать, но все равно мы это начали, мы это начали делать регулярно. И вот это постоянное действие, оно сформировало у нас в голове определенную нейронную связь. То есть электрические импульсы, которые у нас в мозгу происходят, да, начали течь вот эти электрические потоки, да, по определенному какому-то маршруту. И они все время по этому маршруту идут постоянно. Вот этот электрический импульс, он срабатывает у нас в голове теперь каждый раз одинаково. Он всегда будет срабатывать одинаково. Нам теперь для того, чтобы этот электрический импульс поменять, да, сделать так, чтобы мы не почистили зубы утром или вечером, и нам было от этого все равно комфортно, все равно мы бы хорошо себя чувствовали, нам придется сейчас применить очень большое количество усилий для этого. Нужно сделать очень такой над собой прям работу, чтобы не чистить зубы. Вот то же самое произошло и с опасностями. На протяжении очень-очень многих поколений, да, а вы знаете, что поскольку общество в древние времена развивалось гораздо медленнее, чем оно это делает сейчас. Да, то есть очень-очень много лет проходило между различными открытиями, да, между тем, как человек придумал каменный топор, и между временем, когда человек придумал каменный топор, и временем, когда человек научился пользоваться огнем, прошли сотни-сотни лет. Да, тогда все развивалось очень-очень медленней. Но состояние вот этой опасности, оно было все равно, все вот это время. И, соответственно, у нас сформировались, вот в человеческой голове, сформировались вот эти нейронные связи, которые уже переходят из поколения в поколение. Отсюда и произошли те защитные механизмы, которые у нас есть сейчас. Ну, вот как я про это рассказываю, может показаться, что это плохо. Может быть, вот защитные механизмы мешают нам жить. На самом деле они нам очень сильно помогают. С одной стороны, то есть что они делают? Например, они не дают нам совершать различных необдуманных поступков. Ну, например, когда на наш мозг и на наше сознание оказывается сильное воздействие, ну, например, мы видим хорошую, яркую, красочную, там, громкую рекламу чего бы то ни было, например, нового мобильного телефона, который мы очень хотим. И вот нам с экрана телевизора, там, или с большого, или из динамика радио, или с большого постера говорят, купи новый iPhone, и будешь ты счастлив навсегда. Да, все в твоей жизни изменится. Нам, конечно, очень хочется это сделать, но мы этого не делаем. Да, потому что мы знаем, что если мы сейчас потратим 100 тысяч на новый iPhone, то следующие 2 месяца нам будет нечего есть. Ну, у кого-то да, у кого-то не срабатывает. Бывает. Но сейчас, да, сейчас я говорю о таком среднем, да, можно мы можем немножечко углубиться, да, и разобраться, почему не срабатывает, но в основном срабатывает, да, и у тех, у кого не срабатывает там с айфоном ситуация, она срабатывает в другой ситуации. Вот она не срабатывает именно благодаря вот этим вот самым защитным механизмам. И именно защитные механизмы не дают нам, да, например, перебегать железную дорогу перед идущим поездом. Да, он говорит нам, стоп, если ты сейчас это сделаешь, это будет опасно для жизни. И они нам вот в этом смысле они нам помогают очень хорошо. Но иногда защитные механизмы срабатывают немножечко против нас. Да, когда нам нужно сделать какую-то вещь, которая должна быть для нас полезна, например, да, которая в дальнейшем принесет нам какие-то дивиденды, то защитный механизм нам говорит, стоп, не трать свои ресурсы. Ресурсы понадобятся тебе для того, чтобы выживать в дальнейшем. И у нас с тех еще времен мамонтов сформировалось три типа мышления. Первый тип мышления, его называют ученые рептильным разумом. Это те инстинкты, которые в нас заложены, в нашем сознании уже на уровне автомата. Вот рептильный разум, он позволяет нам что делать? Он позволяет нам стоять, да, держать равновесие, делать жесты разные, управлять своим телом, в общем, да, и не задумываться об этом. Ну, мы же не думаем о том, что вот когда стоим на месте или когда идем, мы не думаем о том, что вот я сейчас, вот я стою, и я должен для этого держать равновесие. Да, вот мне нужно перенести вес своего тела соответствующим образом, чтобы не упасть. Если мы сильно начнем об этом думать, что с нами произойдет? Мы упадем, конечно. Да, вот, как раз вот этот разум рептилии, он позволяет нам не задумываться об этом. Но это условное название, понятно, да, для простоты восприятия. Второй тип, вот рептильный разум у нас самым первым сформировался. Очень-очень и очень давно. Вторым разумом является разум млекопитающего. Это уровень сознания, который отвечает за наши базовые потребности. Для того, чтобы мы кушали, для того, чтобы мы комфортно себя чувствовали, лежали на диванчике, читали книжечку, смотрели телевизорик, да, и нам хорошо было, ели чипсы. В общем, вот это все нам разрешает делать вот этот самый разум, разум млекопитающего. И третий уровень сознания – это то, что есть у нас и нет у животных. Вот у животных есть разум животного, да, у него есть рептильный разум. А третий уровень есть только у нас. Этот уровень, например, позволяет нам представить себя со стороны. Вот вы можете сейчас закрыть глаза, да, и представить то, как вы себя со стороны сидящего вот на этой конференции. Здесь за столом, да, с вашими конспектами, с вашими приборами, которые у вас есть, то, как вы одеты, как вы выглядите. Можете это представить? Можете, а животные не могут. Это нас, собственно, и отличает. Это называется самосознание. Вот этот третий разум и есть. Вот я к чему сейчас об этом говорю? О том, что защитные механизмы, они очень часто бывают так, что они останавливают нас, когда нам нужно перевести свое состояние из второго уровня сознания на третий. Когда нам нужно пойти и что-то сделать, или когда возникает ситуация, которая заставляет нас что-то сделать, да, наш защитный механизм говорит нам, подожди, не надо, останься здесь, на диване. Тут тебе будет спокойнее, хорошо, здесь ты в безопасности, у тебя крыша над головой есть. Вот это все не надо сейчас, вот это вот там идти куда-то, там бежать, марафон там преодолевать и что-то еще в этом роде делать. Не надо, не надо. Экономь ресурсы. Это один момент, который важен для того, чтобы понять, как работает стресс и кризис, что нам с этим делать. И еще одна вводная, тоже очень важная, касается, она связана с первой, но касается она наших представлений о себе и об окружающем мире. Дело в том, что мы все, как только мы стали понимать, что с нами происходит, как только мы осознали себя как личность еще в далеком-далеком действии, у нас сразу же возникли ожидания от того, что должно с нами происходить. И эти ожидания, они стали развиваться, и они развиваются у нас до сих пор в нашей голове. У нас есть некая картина окружающего мира, которую мы себе представляем, и эта картина, так сказать, нашего мироустройства. Как должен выглядеть мир вокруг нас, и как должны выглядеть мы в этом мире. От чего эти ожидания зависят? В первую очередь они зависят, конечно, от того, каким образом проходило наше воспитание. В нашем обществе есть определенная социальная норма, которая принята. Да? То есть, когда ребенок рождается, к нему уже есть определенные требования. Да, чистить зубы по утрам. Да, ну не сразу прямо, да, но когда он осознает себя уже. Да, он всегда должен быть, почти всегда должен быть похож на родителей. К сожалению, большинство родителей стараются воплотить в своих детях свои нереализованные цели. Это довольно такая серьезная проблема в семейной психологии. Не всегда, я не говорю, что это прям вот каждый раз так происходит, обязательно, постоянно, это необходимые условия и все такое. Нет, конечно, нет, но такая особенность есть. Второе слово, которое я не люблю, это проблема после преодоления на втором месте. Вот, поэтому я стараюсь его не употреблять. Вот, есть такая особенность, да, что многие родители хотят, чтобы дети достигли того, чего не достигли они. Это идет вразрез с представлением детей. В общем, там целая история возникает по этому поводу. Но, тем не менее, родители оказывают на нас определенное влияние. Школа оказывает на нас определенное влияние. Наши друзья во дворе, с которыми мы играли в детстве, тоже оказали на нас определенное влияние. Да, у нас сформировались первые модели взаимоотношения с окружающим обществом. В общем, все, что с нами происходило, оказало на нас это самое влияние. И вот это влияние, оно сформировало у нас определенную картину жизни, что должно быть именно так. И если все происходит по-другому, у нас наступает такое разочарование. Как это так? Да? Как это мы не едим на завтрак макароны, а едим на завтрак манную кашу? Это же не положено, нехорошо, мы так привыкли. И вот эти ожидания бывают трех видов. Первое, самое главное и самое такое ожидание, которое, наверное, больше всего нам мешает, это ожидание от того, что должны делать другие люди. Ожидание от поведения других людей. Нам всегда очень кажется, да, что другие люди должны вести себя каким-то определенным образом. Здесь самый простой пример – социальные нормы. Да? Вот они сформировались уже довольно давно, и мы, живя по этим социальным нормам, общепринятым, когда человек себя не по этим социальным нормам ведет, нам всегда мы его с социальной точки зрения, с точки зрения общества, да, мы этого человека осуждаем. Да, вот человек, например, не должен ходить голым по улице. У нас принято, что мы по улице ходим в одежде. Если человек выходит на улицу голым, то он нарушает определенную социальную норму. Это понятно, да, это все, что мы знаем. То есть эти вещи, которые в нашем сознании, они уже есть априори. Но это работает по отношению к ожиданиям от других людей вообще, в принципе, не только касаемо того, как человек должен ходить по улице, как он должен вести себя в ресторане, но и относительно каких-то других вещей. То есть даже не то, что каких-то других вещей, по отношению абсолютно ко всему. Да? Вот, например, да, мы научились... Да, работать над собой, там, учиться, развиваться, становиться лучше, вести здоровый образ жизни, делать зарядку по утрам. Это вошло в нашу привычку, мы становимся лучше, становимся сильнее, становимся умнее. И, допустим, приходим в коллектив, в какой-то, допустим, на новую работу мы пришли, и у нас есть коллега, который не занимается вот саморазвитием, да, он не старается стать лучше в своем деле, в котором он занимается, в своей профессии, не читает книжек, как мы, да, и нас начинает это огорчать. Мы думаем, ну как так, я же вот работаю над собой, вот я вот хочу сделать работу нашей организации лучше, да, я хочу добиться большего, я хочу, чтобы мы выиграли больше проектов, да, я хочу, чтобы мы добились больших результатов, а он не хочет. Как это так? Что это такое? Он тоже должен нашу организацию развивать. Да? Или, например, вот я говорил, что я буду использовать примеры из нашей повседневной жизни. Да? Часто нам с вами, незрячим людям, да, люди на улице помогают. Бывает такое? Да? И у нас есть с вами, вот мы написали уже талмуды просто на эту тему, на просвещение общества о том, как надо помогать людям с инвалидностью. Нужно подойти, там как это, правило 4П, да? Было вот это, представиться, предъявиться, что там еще было?
Поздороваться,
да-да-да-да-да. Вот подходит человек, да, берет вас за руку и говорит, пойдем, я тебе помогу. Он что, не хочет помочь? Тоже хочет помочь. Он просто это делает не так, как мы себе это представляем. Да? Но нас это начинает как-то, да что такое, а что ты со мной не поздоровался, не предъявился, как это так? Да, что это такое? Не, так не пойдет, друг, не-не-не-не-не, ты давай, сейчас я тебя научу, как надо правильно помогать. Да, и... Вот что произошло в этот момент, да? Наше ожидание, да, оно не соответствует этому самому поведению, да? Но человек-то от этого, он не стал хотеть нам меньше помочь, да? Он все равно же, вот у него есть, есть это самое желание, да? Ну, здесь, кстати, вот небольшое маленькое отвлечение, здесь вот... На мой взгляд, все очень сильно зависит от того, чего мы хотим. Да? Это вообще очень важный момент, каждую минуту своей жизни понимать, что мы хотим. Вот если мы научимся это делать, нам все станет гораздо легче. Потому что в момент, когда человек подошел к нам и не воспользовался правилами 4П, да, мы должны очень четко понимать, да, мы хотим попасть из точки А в точку Б, или мы хотим этого человека воспитать. И вот действовать надо, исходя из этого. То есть, если мы хотим попасть из точки А в точку Б, то нам, по большому счету, все равно, предъявил он правило 4П или нет. А если мы хотим человека воспитать, вот тогда мы тогда остановимся и скажем, нет, друг, сейчас я тебе расскажу, как надо. Да, но это такая веселая история в журнале «Кералаш». Вот, а вообще мысль, которую я хочу сказать, о том, что значит, другие люди никогда не ведут себя так, как мы хотим, чтобы они вели. Ну, и этого не будет. Просто вот так устроена наша жизнь. Не бывает так, чтобы другие люди вели себя именно таким образом, как мы хотим. Да? Даже если углубляться в этот вопрос, вот мы приходим на работу к работодателю, такие мы классные вот юристы, там, не знаю, закончили 28 высших образований у нас, и как это он так не берет нас на работу? Да? Это вопрос очень интересный, да, потому что мы придумали себе эту модель, по которой он должен себя вести, а он ее себе не придумал. Да? Мы ее придумали, но забыли об этом всем рассказать. Какая это должна быть модель? И отсюда у нас возникает вот это самое чувство разочарования от ожиданий. Второй уровень ожиданий, который у нас есть по жизни, это ожидание от себя. Тоже очень интересная история, очень интересная тема, потому что мы всегда предъявляем определенные требования к себе. Нам тоже кажется, что мы должны вести себя в соответствии с определенной моделью, которую мы себе нарисовали. Да, вот сегодня уже говорили очень много, да, когда в начале, когда я спрашивал про стресс и кризис, я говорю, что когда вот есть сложные у нас ситуации, либо стресс у нас вызывает, либо мы называем ее кризис ситуацией, когда мало времени, да, а надо сделать очень много, вот мы там должны придумать там статью написать, мы должны проект сдать, отчет сдать, вот мы это все должны сделать за 2 часа. Почему это происходит? Да? Потому что мы нарисовали себе определенную картину в голове о том, что в нашем сознании, да, о том, что мы представляем собой некую сущность. И эта сущность, она может и умеет много. Эта сущность является большим профессионалом своего дела, способна написать научную статью, в общем-то, на любую тему. Да? Может реализовать большой, там, большой проект. Ну, в общем, может все сделать. И когда наступает момент, в который у нас нет ресурса для того, чтобы мы этот там проект написали или эту статью написали, ну, мы банально устали. Да, мы до этого не спали 3 ночи, потому что писали другую статью. И сейчас мы просто вот хотим спать. Садимся за компьютер, у нас слипаются глаза, но мы продолжаем упорно, значит, вот это вот там нажимать на кнопки и пытаться из себя что-то придумать. Да? И у нас наступает стрессовая ситуация. От чего она наступает? Да? Потому что наши ожидания от себя, да, не соответствуют тому, что есть на самом деле. Мы себе придумали, что мы прям вот можем все, да, а на самом деле мы, оказывается, хотим спать. Нам просто нужно там 3 часа поспать. Ну как это я буду 3 часа спать? У меня еще 38 ненаписанных статей и 12 незаконченных отчетов. Да, я не могу спать. И здесь у нас наступает тоже разочарование. Да? Разочарование от ожидания. Как это так? Я же могу. Да? У меня же 8 высших образований. Да, я же все это знаю, я все это умею, я могу работать круглосуточно, а нет, не получается никак. Еще, кстати, одно маленькое отвлечение такое. Я когда еще был маленьким и не очень умным, после института, когда я пошел на работу, даже во время я еще пошел, первый раз я пошел работать, когда еще учился в институте, когда получал первое образование, и интересно, что мне тогда казалось, что успешный человек – это вот тот, который бегает по офису, значит, вот с такими страшными глазами. У него в одной руке телефон, в другой руке ноутбук, а он все время, если к нему кто-нибудь подойдет, я занят, у меня нет времени. Я сейчас там вот это. Вот мне казалось, что вот эти люди, они очень успешные, да, потому что они могут делать очень много, одновременно решать кучу задач и всякое такое. И когда я так не делал, тоже, когда, ну, когда я уже начал занимать руководящие там должности, и мне тоже казалось, что мне, значит, надо вот эту создавать видимость того, что я много работаю. Да, я тоже там бегал вот с такими глазами, значит, это с телефоном, все вот это, все, все дела. У меня были определенные ожидания от себя, что я вот должен быть вот таким вот постоянно занятым человеком. Если я постоянно занят, значит, я успешный. Да, но вот, к сожалению, правда пришла ко мне не так давно, лет мне уже много, вот, а я только недавно об этом узнал, что на самом деле, чем вы расслабленнее, тем вы успешней. Да, если вот эту постоянно вокруг себя создавать ауру беготни, да, то так и можно бегать и ничего не успеть. Вот, и третья история важная, она заключается в наших ожиданиях от поставленных целей. То есть мы все ставим перед собой определенные цели, и этих целей хотим достичь. Но всегда ли мы достигаем целей? Нет, не всегда. И вот когда мы их не достигаем, то мы тоже испытываем определенное чувство разочарования. Да, мы тоже начинаем себя каким-то образом там ругать, может быть, даже гнобить каким-то образом. Ну, в общем-то говоря, у нас наступает такое негативное чувство. Как это так? Вот я хотел, тоже кто-то, да, приводил пример. Я хотел устроиться на работу, уже полгода пытаюсь устроиться на работу, но у меня ничего не получается, я никак не могу это сделать. Естественно, наступает определенное разочарование. Почему оно наступает? Да, потому что мы ждали, мы нарисовали себе определенный сценарий, что это будет происходить определенным образом. Вот мы сделаем первое, второе, третье, четвертое, да, есть там тренинги бесполезные, очень много, как устроиться на работу. Наверняка многие ходили, где рассказывают, как правильно написать резюме. Это вообще самый большой фейк в жизни, да. Никто не знает, как правильно написать резюме. Вы можете написать идеальное резюме, вот сходить там на тренинг, заплатить денег, и оно не понравится вашему потенциальному работодателю просто потому, что у него другие представления о том, как надо написать резюме. Это вообще не работает, эта история. Как и большинство, вот, я тоже очень много раньше ходил на всякие эти истории, на тренинги по тому, как устроиться на работу. Вот, это вообще, по-моему, бесполезнейшая совершенно вещь просто. Вот не для того, чтобы устроиться на работу, надо устраиваться на работу. Надо ходить там на собеседование каждый день. Тогда выработается определенный навык и привычка, как вести себя на собеседовании, реакции соответствующие и так далее и тому подобное. Но никто не сможет вас научить, как ходить на собеседование и как правильно писать резюме. Ну вот, но мы себе этот сценарий нарисовали. Мы сейчас сделаем первое, второе, третье, мы, значит, напишем резюме, разместим его на HeadHunter, там еще какие-то агрегаторы есть. Да, значит, мы будем договариваться о собеседовании, будем приходить к работодателю, все, значит, мы будем одеваться соответствующим образом, мы будем отвечать на вопросы. Кстати, сейчас такой тренд еще тоже есть, да, что когда человека собеседуют в какой-нибудь компании, да, вот эти люди, они соревнуются, мне кажется, в том, чтобы придумать самый неожиданный вопрос. Да? Поэтому готовиться к этому тоже совершенно бесполезно, абсолютно. Вас точно совершенно каким-то вопросом удивят, да, и здесь нужно немножко другой навык тренировать себе, да, это быстроту реакции на при ответе на вопросы, а на все вопросы правильно ответить все равно нельзя. Я вот, например, знаю, какие вопросы вы мне сегодня зададите примерно, но наверняка уверен, что будут те, на которые я не готов ответить, но мне придется очень быстро соображать, что и как делать. Вот это навык полезный, да, но на тренингах по трудоустройству этому, к сожалению, не учат. Ну вот, и мы пришли на собеседование, да, с ожиданием, да, с ожиданием того, что поставленная цель будет у нас реализована. А работодатель нас на работу не взял. И все, и начинается у нас разочарование. Да, мы испытываем стресс и впадаем в кризис. Или, например, внутренние факторы тоже очень важная история, внутренний фактор. Мы, например, поставили себе цель выучить английский язык в следующем году. Вот через год мы выучим английский язык. Но не выучили. Так получилось. Да? Поставленная цель у нас не сработала, мы испытываем разочарование, потому что у нас было ожидание, и это ожидание не выполнилось. Вот, это некоторые вещи, которые мы в дальнейшей с вами сегодняшней работе мы будем с вами учитывать. Да? То есть это моменты, которые, на мой взгляд, нужно знать для того, чтобы иметь их в виду, для того, чтобы лучше понять то, о чем мы с вами будем говорить дальше. Ну, да, конечно.
А если у человека вообще нет целей по жизни, ну вот, допустим, старые ориентиры, как уже говорили, сломаны, да, новые не построены, то есть человек потерялся, куда ему двигаться, и целей вообще нет, ему ничего не интересно, как вот себя, не знаю, замотивировать, какой стимул, что, ну как с этим справляться?
Значит, вопрос очень интересный, он требует отдельного мастер-класса, да, по мотивации. У меня тоже есть, кстати, тренинг по мотивации. Вот, значит, смотрите, здесь опять работает наша старая добрая физиология и психология. Дело в том, что мы вообще живем, вот наше поведение и наша жизнь, она определяется теми потребностями, которые у нас есть. Да? Потребности бывают базовыми, да, и если у нас базовые потребности, так сказать, удовлетворены, да, то тогда наступают, ну, другие потребности, уже более, так сказать, более высокого порядка. Так вот, если у человека нету целей, ну, во-первых, это неплохо, с одной стороны, да, потому что если нет целей, то нет разочарований от недостижения целей. Да? Но человеку важно в этой ситуации, да, в первую очередь определить, что ему хотеть, да, что вот к чему ему, ну, условно говоря, к чему стремиться. Это не обязательно цель, это может быть какое-то дело, да, которое просто приносит удовольствие от самого процесса. А для того, чтобы такое дело найти, есть только один, ну, к сожалению, не знаю, но так уж получилось, да, но способ есть только один. Это начать что-нибудь делать. Да, начать просто пробовать разные вещи. Да, вот ты сидишь дома, и тебе нечего делать. Вот у тебя нет целей, да, нету ожиданий. Да, начни плести корзины из лозы. Не понравилось, да, через два дня, начни учить английский язык. Не понравилось учить английский язык, пойди сходи на рыбалку. Не понравилась рыбалка через два дня, сходи на прогулку на лыжах. Да, вот только таким образом. Вы не сможете сесть, помедитировать и придумать: о, сейчас я начну заниматься гаданием по руке и буду зарабатывать себе много денег. Вы, кстати, зря смеетесь. Я когда регистрировал ИП свое, там есть такие у нас ОКВОД, это коды деятельности, ну, определенные циферки, которые привязаны к виду деятельности. Вот там есть маги, медиумы и экстрасенсы раздел. Прям на полном серьезе. Это государственная регистрация. Да, там есть циферки вот эти, которые к этому привязаны. Вот, там можно у нас, в общем, может это, да, и на этом сделать. Вот так не получится взять это и придумать. Вот нужно начать действовать. Я уже немножко еще сделаю маленькое отвлечение. Да, говорили уже о защитных механизмах. Вот есть такая история, состояние потока. Называется. Сейчас вообще это сейчас такая трендовая тема. Очень много тренингов тоже, если вот вы наберете в YouTube эмоциональный интеллект и состояние потока, да, то очень много найдете материалов, всяких разных мастер-классов. В сущности, что это такое? Смотрите, по сути, когда вы, там, не знаю, мы, ваш знакомый, которого нет цели, он сидит дома, условно говоря, не знает, что ему делать, он попал в такое некое колесо, да, замкнутое. Это колесо состоит из вот этих самых защитных механизмов, которые говорят, что вот ты сейчас находишься в комфортных для себя условиях, да, и по большому счету ничего менять не надо. То есть как бы мы в такой прокрастинации находимся, да, в этот момент. Мы думаем, ну да, надо бы, наверное, что-нибудь придумать. Как-то вот надо себя, наверное, расшевелить. Но не знаю что. Вот в этот момент как раз вот эта самая защита и срабатывает. Да, но с защитными механизмами очень просто с ними взаимодействовать, с ними очень просто работать. Для этого нужно как раз впасть вот в это самое состояние потока, попасть в этот поток. Ну, например, есть дело, которое вам не нравится делать. Вот я, например, не люблю мыть посуду. Или, например, вот вам надо написать какую-то статью, но вы, или отчет, но вы никак не можете к этому приступить. Вот вы ходите из угла в угол, да, находите какие-то дела, что-нибудь, вот только бы не садиться и начинать, вам не хочется. Есть такая тема? Да. Вот. Сейчас я вам расскажу, как с этим бороться. Очень просто. Значит, смотрите, в этот момент что происходит? В этот момент защитный механизм как раз, он говорит, не надо. Не надо, лучше пойди съешь конфету, да, потому что, да, чайку попей, да-да-да-да-да, не трать свои ресурсы. Значит, защитные механизмы очень легко отключаются. Вы берете, садитесь за компьютер, или там на чем вы пишете, и начинаете писать хоть что-нибудь. Просто вот открываете Word и начинаете. Я сижу и пишу статью, потому что мне сейчас очень лень начать писать статью, но я очень хочу это сделать, потому что мне надо ее сдать к завтрашнему утру. Просто хотя бы какой-то бред начните писать. Значит, что в этот момент происходит? В этот момент ваше сознание переключается, да, защитный механизм, да, он понимает в этот момент, что вы уже начали делать то, от чего он вас защищает, и в этот момент защитный механизм отключается. На это уходит 3-5 минут. Вот через 3-5 минут вы начнете работать эффективно. Но надо только начать. Вот это очень важно. Очень важно дать своему мозгу сигнал, да, о том, что я начал действовать. Я начал что-то, вот в этом смысле что-то делать. Потому что если вы начали, вот вы, вот я, например, не люблю мыть посуду. Да, я беру и просто вот стою как зомби, начинаю, значит, беру тарелку и начинаю ее мыть. Да, я не смогу терзать себя настолько, что я там две тарелки помою и скажу, нет, все-таки я не хочу. Да, так не бывает. Я доделаю это до конца. И когда я это доделаю до конца, я испытаю чувство чего? Удовлетворение, конечно. И так будет всегда. Да.
Вот смотрите, а вот если, вот, к примеру, я сел писать отчет, либо статью, вот уже у меня процесс этот идет полным ходом, но тебя отвлекают время от времени, и вот как, в общем-то, сделать так, чтобы ты смог легко переключаться и в то же время не отходить от намеченной цели и достичь ее до конца?
Значит, два способа существует. Первый способ – это создать максимальные условия для того, чтобы не отвлекаться. Да. Во-первых, да, можно выключить телефон. Во-вторых, если вы работаете дома, вот у фрилансеров такая история очень серьезная, потому что дома вообще довольно сложно бывает начать работать. Да, начать работать, и там ты сел работать, а тут надо за картошкой сходить, там жена попросила, или еще там что-то, в общем, гвоздь забить, или там кто-то пришел, в общем, это бывает такая история довольно, довольно частая. Значит, почему мы отвлекаемся? Если все-таки мы не смогли создать условия для того, чтобы не отвлекаться. Значит, почему мы отвлекаемся? Да? Потому что мы хотим отвлечься. Это единственная причина. Да? Если мы отвлекаться не хотим, есть такая очень интересная история. Создать себе якорь. Вот смотрите, как работает, опять же, возвращаемся к тому, как работает наше сознание. Мы уже говорили о нейронных связях, да, и наш мозг, он привыкает к определенным вещам. Создаются все те же самые нейронные связи, электрические импульсы, на основании определенных взаимосвязей во внешнем мире. Ну, например, вы дома пьете только чай, а на работе вы пьете только кофе. Если вы это делаете постоянно на протяжении какого-то определенного времени, скажем, в течение там, 2-3 месяцев, то у вас создается определенная нейронная связь на эту тему, и возникает то, что я называю якорем. То есть якорь, он опускается в тот момент, когда вы начинаете, не когда вы приходите на работу, а когда вы начинаете пить кофе. То есть, когда вы пьете кофе, то мозг дает вам сигнал. Он говорит, я работаю в этот момент. Да. Определенный стат, он говорит, я работаю. Вот у меня знакомая одна моя, как-то я вот, когда еще был в начале своего пути, мы разговаривали с моими знакомыми, а я тогда работал только, вот, только в офисе, прямо вот, и для меня это была очень сложная история, потому что я никак не мог заставлять себя работать дома. Она работала на фрилансе постоянно. Я ей говорю, слушай, ну вот как у тебя получается дома сосредоточиться, как у тебя получается дома не отвлекаться на домашние дела, там, да, не прокрастинировать. И она мне сказала очень классную вещь. Она говорит, никогда не работай в халате. Да? Если я собираюсь дома работать, вот у меня сегодня день, я работаю дома, я надеваю брюки, рубашку, да, причесываюсь. В общем, делаю все, что, когда я делаю, как будто бы я пришел в офис сейчас. Да, создаю вокруг себя вот эту атмосферу рабочую. То есть делаю те вещи, которые меня якорят на вот это состояние мое рабочее. Да, и тогда мне, если я в брюках и в рубашке, надушен туалетной водой и причесан, мне будет очень сложно. Мне даже придется себя заставить, если вдруг возникнет такая необходимость, пойти и прилечь на диван на 5 минут в таком виде. Да? Что касается людей, которые вместе с вами в доме, находятся дома, да, и которые могут вам помешать, которые могут вас отвлечь, да? Ну, здесь элементарно с ними просто договориться. Да? Давайте вот я сейчас на 2 часа я закрываю дверь в свою комнату, да, я собираюсь работать, поэтому, пожалуйста, меня не отвлекай без особой необходимости. Вот за 2 часа мне нужно написать вот эту статью. Да? И тогда, в общем-то, никаких отвлекающих факторов у вас не возникнут. Если все-таки отвлекающий фактор возник, да, вам позвонил друг, который не звонил вам 3 дня, очень соскучился, и вам очень нужно с ним поговорить. Да? Очень важный момент, которого мы не умеем делать абсолютно, ну, большинство из нас, и которому надо учиться обязательно, это говорить «нет». Да, вам позвонил друг, да, вы говорите, привет, да, я очень рад тебя слышать, но ты знаешь, я вот сейчас очень занят, можно я перезвоню тебе через 2 часа, когда я закончу. Да, нам всегда кажется, что это как-то, ну, неудобно. Ну, человек вот позвонил, так не слышались так давно, вот это как-то надо поговорить, и все, и мы начинаем залипать на 1 час в это время. Значит, если вы на этот час залипли, вот мы сейчас будем об этом дальше с вами говорить, после перерыва уже, видимо.
Павел, извините, вопрос, да, можно?
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот ты сидишь, пишешь отчет, сосредоточен, все нормально, все прет, и вдруг тебя начальство вызывает. Как нет начальству сказать?
Нет, начальству никак вы нет не скажете. Вы пойдете к начальству, да, вернёте... Почему потеря? Вы же файл сохранили? Это вам так кажется. На самом деле она никуда не пропала. Смотрите, что на самом деле произошло. На самом деле, просто пока вы ходили к начальству, да, у вас включилась вот та самая история, с которой вы боролись в прошлый раз. да, с которой, которую вы отключали в прошлый раз. Отключить ее можно тем же самым способом, который вы делали до этого. Ваша муза никуда не ушла. Учитывая тот факт, вот смотрите, мы не бывает так в нашем сознании, да, наш мозг так не работает. Чтобы вы написали там две страницы отчета, вам осталось еще полторы, вы написали две страницы, и вас вызвал начальник, условно говоря, и вы раз, и пока вы были у начальника, вы забыли все, что вы написали в двух страницах. Просто начните с того, что сядьте за компьютер и перечитайте последнюю страницу того, что вы писали. Просто для того, чтобы вернуть себя в поток обратно. Это, знаете, похоже на то, как вы купаетесь, когда. Вот вы заходите, когда в воду, да, в речку, то вам сначала что? Холодно. Да, вы начинаете потихонечку опускать туда, по колено заходите, да, потихонечку по пояс, потом по грудь, потом начинаете плыть, вода холодная, через 5 минут вам становится хорошо. Вы привыкаете к воде, вы, значит, плаваете, вам уже не хочется вылезать оттуда. Но рано или поздно все равно надо пойти. Там на берегу друзья машут, зовут выпить сока. Вот, вы вылезаете на берег с чувством удовлетворения, значит, там тусуетесь, загораете, как-то отдыхаете. Потом вам опять нужно снова зайти в воду. Да, вы же помните, как вам было хорошо, когда вы плавали до этого, да, когда вы привыкли к воде. Но когда вы после того, как полчаса провели на солнце, опять будете заходить, вам опять сначала будет немножко холодно. Уже не так, как в первый раз, но тем не менее. Вот это то же самое. То есть мозг работает всегда одинаково. Он работает, технология работает одинаково, и когда вы в речку заходите, да, и когда вы отчет пишете.
Как речка работает, а не как, нет, а не как какое-нибудь теплое море. Ну почему обязательно в речку? Ну как, нельзя ли что-то сделать такое, чтобы было...
Нет, нельзя. Нет, смотри, Слав, это то, о чем я говорил в самом начале, да? Технология так устроена, да, что если все время будет как теплое море, да, или как хамам, твой мозг просто разучится, да, развиваться и решать задачи. Потому что ему всегда будет хорошо. Ему это просто будет не надо. Тогда у тебя вот эта оболочка, она вырастет вокруг постоянно, и тебе не нужно будет вообще напрягаться. Ты не сможешь, когда перед тобой возникнет какая-то задача, да, ты сразу что будешь думать? Ну это же не хамам, поэтому я лучше пойду в хамам. Это нам нужно, понимаете? Это нам нужно, если мы хотим, да, чего-то добиться, это нам нужно. Это только нам, это идет нам исключительно на пользу. И ситуация комфорта, да, она хороша только тогда, когда у нас нету задачи, да, двинуться вперед. Тогда да. А если у нас такая задача есть, тогда всегда нужно быть готовым к тому, что должно быть сопротивление. Да. Есть такая очень хорошая китайская мудрость, которая мне очень нравится. Звучит она следующим образом. Если вы хотите, чтобы вы закончили свою жизнь на точке выше, на которой вы ее начали, приготовьтесь идти в гору. Вот, на этой оптимистичной ночи я предлагаю объявить перерыв. Сколько? 10 или 15 минут? 10 минут. Хорошо. Значит, сейчас, так, сейчас я скажу. 32, значит, 42 мы встречаемся с вами здесь снова. И будем уже говорить о технологиях. Хорошо?
Почему же он так делает?
А?
Давай. А почему он этот самый...
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Ну уж как-нибудь. Пусть будет. Пусть будет как-нибудь. Ну да. Ну да.
46 минут. Вот, поэтому да, мы об этом тоже...
Давайте начнем уже.
Давайте начнем.
Давайте начнем.
Да, уже какой интересный тест.
Да, я вообще в этом смысле очень, как сказать... настроен, да, потому что я рассказываю такие вещи, которые нужно хотеть услышать, да, если вот нет желания, то как бы, ну, нормально, что у человека другие ценности, потребности, это тоже хорошо, хорошо, что они есть, поэтому как-то так. Итак, друзья, прекрасен наш союз. Начнем опять. Вот я привык к этому, задержке к этой во время первой сессии, а сейчас опять мне нужно впадать в состояние потока снова. Да, формировать у себя нейронную связь соответствующую, чтобы опять к этому привыкнуть. Давайте мы начнем с вами вот с чего. В этой части мы поговорим о том, что же нам делать тогда, когда мы начинаем впадать в состояние, как нам кажется, кризиса или стресса, и каким образом нам на это реагировать для того, чтобы наша деятельность была продуктивной, а результаты эффективными. И начать я бы хотел вот с какой вещи интересной, на которую натолкнул меня, кстати, вопрос, вот последний вопрос перед перерывом. Я изначально не думал об этом рассказывать, но вот почему я говорю, что важно, да, вопросы задавать, потому что они могут направить совершенно в другое русло, и это может быть полезно. И мне пришла в голову идея об этом рассказать немножко. Рассказать я хочу о чем? О том, как сформировать у себя позитивное, положительное отношение к тому, к себе и к тому, что происходит вокруг. И сначала маленькая предыстория. Вообще, вот то, что называется психологией, это такой довольно сложный термин, потому что сейчас термин психология, он уже довольно такой, скорее, размытый. Сейчас психологией называют очень много разных вещей, и очень часто те вещи, которые к психологии по большому счету не относятся. Вот. Но изначально расцвет психологии пришелся на конец 19-го, начало 20 веков. Психология рассматривала человеческое сознание, да, и человеческий разум с точки зрения проблемы. То есть есть какие-то определенные у человека сложности в восприятии, в поведении, в отношении. И психология говорила о том, что вот эти проблемы, сложности, их нужно каким бы то ни было образом корректировать. Да? То есть есть некая психологическая проблема, и эту психологическую проблему психологические же методы призваны решать. Но во второй половине 20 века появилось такое интересное направление, которая называется позитивная психология. Оно как раз говорит о том, что человек изначально заточен, человеческий разум, да, изначально заточен на то, чтобы быть счастливым. И человек может уже находиться в этом состоянии сейчас, ему для этого не нужно преодолевать никакие проблемы и сложности. Да, нету никаких таких прям вот глобальных проблем для того, чтобы быть счастливым, находиться в гармонии с собой. У нас все для этого уже есть. И есть такая в этой позитивной психологии, есть такая формула, которая называется PERMA. Это аббревиатура от английских слов Positive Engagement, Relation, Meaning и Achievement. Получается PERMA. Собственно, сама теория говорит о том, что она базируется, естественно, на общей психологии и говорит о том, что вот мы уже с вами об этом говорили сегодня, да, что наша жизнь управляется теми потребностями, которые мы, которые мы удовлетворяем разного уровня. И в зависимости от того, насколько мы успешно можем эти потребности удовлетворить, да, соответственно, настолько мы можем находиться в этом состоянии внутреннего равновесия и гармонии. И вот эта вот PERMA, она, собственно, и служит для того, чтобы мы могли правильно определить эти самые потребности. То есть, если мы с вами попали в ситуацию, которая для нас некомфортна в этот момент. Нам кажется, что нам тяжело